Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 13 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Сразу представляю нашу гостью. Это заведующая кафедрой истории и культуры Японии в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета Екатерина Симонова-Гудзенко. Екатерина Кирилловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас прямой эфир. Можно присоединяться к разговору по телефону 7373948, код города 495. Работает смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Вы можете писать через Telegram. Пользователь говорит МСК-бот. А почему мы сегодня пригласили именно госпожу Симонову-Гудзенко, представителя кафедры истории и культуры Японии? Сейчас я напомню, если кто забыл. 8 августа император Японии Акихито признался, что ему может стать сложно выполнять свои обязанности в качестве символа государства. О символе японского государства, об императоре Японии будем говорить, об японской императорской семье, ну а так как у нас программа «Хроники 20 века», будем говорить исключительно о том, что было в 20 веке, но мы, конечно, мимо не пройдем того, что это очень старая императорская династия, у которой 2000-летняя история, правильно я говорю?
Ну, да, даже больше, наверное. В общем, сколько существует Япония как государство, столько существует династия.
Но когда говорят, что 630-й год, что ли, до нашей эры...
Ну, это такая мифическая дата, но это дата, которая считается днем основания Японской империи. Ну, дата, конечно, мифическая, реально, где-то это, ну, примерно 6-7 век. Ну, некоторые историки считают 5 век нашей эры. Ну, в общем-то, 6-7 реально. Так мне представляется. Вот, но все равно династия старая.
Династия старая, причем это реально одна семья.
Ну, это, опять же, вопрос сложный. И объяснять довольно долго, потому что на протяжении этой 2000-летней истории, конечно, ну, были... разрывы, скажем так, и по мнению одного из крупных японских историков, было 3 смены династии, но все это происходило внутри Японии. Хотя сама императорская династия, происхождение императорской династии имеет корейские корни. И это как раз в 20 веке прозвучало впервые после, вот, в конце 19-го, в начале 20 века. Ну и затем практически, в общем-то, было уже в наше, ближе к нашему времени было признано. Вот.
Когда говорят, что название... вот это «небесный хозяин», который нам переводят как император. Ну, так, во всяком случае, принято говорить. А название, мол, пришло из Китая. Это действительно так?
Ну, название... ну, да, можно считать так же, как иероглифика пришла из Китая. Но различие в... как бы... есть принципиальное различие, потому что в Китае, в истории Китая и китайской... китайской, скажем так, императорской системе император, то есть человек, оказывающийся на троне, он получает мандат неба. То есть он должен соответствовать определенным признакам, и он получает мандат неба. Поэтому на троне, на китайском троне менялись династии, были представители, в общем-то, разных народов. Была монгольская династия, потом была манчжурская династия. У японцев этого не было. У японцев всегда, как бы, вот... одна, ну, она из разных ветвей приходила, так сказать, люди разных ветвей приходили на трон, но более не менее, можно так сказать, одна династия.
И все-таки в Японии есть императорская семья. Это означает, что была японская империя.
Ну, здесь можно опять влезть в долгий теоретический спор, что такое империя, потому что, по сути, империя была только в 20 веке, ну, в конце 19-го, в 20-м, когда Япония аннексировала Корею, часть Китая, и во время Тихоокеанской войны, и во время Второй мировой войны тоже, так сказать, оккупировала территории Юго-Восточной Азии и острова в Тихом океане. Тогда это была действительно империя. А на сегодняшний день, ну что, территория Японской империи ограничена японским архипелагом.
А что касается японского архипелага, ведь японцы там не с самого начала были?
Ну, опять вопрос длинный,
старейший, длинный и сложный, нас.
Но здесь просто можно сказать так, что если посмотреть на карту, то Япония находится, как бы, как мы обычно объясняем, на краю человеческой экумены, на самом дальнем востоке. И японский архипелаг, он, ну, как бы является таким, даже, ну, просто на карте видно, что он как бы соединяет и тихоокеанские государства, такие как Филиппины, ну, даже можно начать там с Австралии, Азию и Америку. То есть он был своего рода таким, ну, как бы мостом промежуточным каким-то, переходным участком, через который двигались потоки, когда происходили миграции, переселения народов. И, в общем-то, японцы, как японцы, вот, которых мы сегодня считаем японцами, это, конечно, не, ну, это не, ну, пожалуй, наверное, в мире и не сохранилось таких народов, в которых течет одна единственная какая-то кровь. И на японском архипелаге предположительно были, вероятно, первые какие-то люди, которые жили. Есть предположение, что это были предки айну, это такое было население, которая жила и на японских островах, и у нас на Дальнем Востоке, практически по всему течению реки Амур. Но на сегодняшний день их осталось просто считанное число этих людей или представителей этого народа, которые живут сегодня на Хоккайдо, на самом северном острове японском, на территории России, российского Дальнего Востока. Насколько мне известно, их практически не осталось.
Вот вы говорите «людей», а ведь известно, ну, во всяком случае, до середины прошлого века было известно, что императорская семья — это не совсем люди, это представители божества, или нет?
Нет, ну, конечно, императорский род считается родом, считается потомками богини Солнца, высшей богини японского пантеона, божественного мифологического пантеона, богини Аматерасу. Ну, если исходить из мифа, то, значит, сейчас я скажу, по-моему, дед первого японского императора Дзиму был прямым потомком богини Аматерасу. и, так сказать, вот божественное происхождение японского императорского рода, оно никогда не подвергалось сомнению до 1945 года. То есть во время оккупации Японии, капитуляции Японии, оккупации Японии, ну и в момент просто капитуляции, когда по радио впервые в истории выступил японский император Хирохито. Во-первых, это было как гром среди ясного неба, что вот божество Оками выступает по радио, и все самые простые обыкновенные люди могут слышать его голос. Это был, конечно, удар. Удар, сравнимый с капитуляцией, удар, сравнимый с тем, что европейцы оккупировали, американцы, европейцы оккупировали страну. Такого не было в истории до 1945 года, вообще не было прецедентов.
Погодите, то есть до 1945 года никто не мог слышать голос императора?
Ну, да, никто не мог, кроме, так сказать, семьи, ближайшего окружения. И вот почему и возникла такая, не только поэтому, но одна из причин, что император не имеет права, не может отречься от трона. Он пребывает на троне до своего, мы сказали, физического конца. И поэтому вот сейчас такая вокруг этого возникла ситуация и сложности, и требуются специальные, изменения в правилах, и дворцовых правилах, и, возможно, правилах. Я просто, честно говоря, не очень сильна в этих законодательных формах, потому что вообще канцелярия императорского дворца сегодня очень закрытая учреждение, которое, во-первых, они практически не допускают к себе, и, во-вторых, если посмотреть даже по публикациям, связанных с выступлением императора, они, в общем, очень лаконичны, эти все публикации. Они не объясняют и лишней информации не выдают.
Тогда еще одна история. Вот вы говорите, что даже сейчас, и это видно, собственно, из средств массовой информации, что даже сейчас, даже возможное ограничение каких-то должностных обязанностей, если так можно говорить про японского императора, вызывает так много обсуждений, то что было в 1817 году? Ведь говорят, что отречение в истории Японии уже было.
Отречений, что значит? Отречений не было. Таких отречений, хотя если посмотреть в истории Японии, были случаи, когда императоры принимали буддийское посвящение, принимали монашеский, мы сказали, сан, и уходили уходили в сторону, да, освобождали трон. И трон на трон, как правило, восходил сын императора, этого отрекшегося. И, как правило, отрекшийся император, будучи монахом, в большинстве своем, не все, конечно, продолжал оставаться таким серым кардиналом, теневым руководителем, управителем государства. Но это связано с тем, что, будучи на троне и будучи божеством, император очень ограничен в своих возможностях. То есть практически государственным управлением, государственной деятельностью, кроме таких представительских функций, он не обладает.
Это не новелла 1946 года или нет, второй половины? Нет, так было всегда.
Это сложилось очень... Да, можно сказать, что так было всегда. Это складывается где-то с 7 века, когда возникает фактически дуальная система правления. Дуальная система правления в стране, когда есть император, божество на троне, и рядом с ним есть... Обязательно второй человек, который занимается светским управлением, да, и этот второй человек всегда связан с императором, который правящим императором, родственными узами. И родственные узы, они определяются, так этнографы называют это, по системе аванкулата. То есть человек, как бы так, человек, светский управитель государства, может быть или дедом по материнской линии правящего государя, или может быть дядей, правящего императора тоже по материнской линии. Поэтому...
То есть более старший, как правило?
Как правило, более старший. Но бывало по-разному, но, в принципе, как правило, более старший. Но и еще что здесь как бы важно, что это предопределило им то, что женщины, которые становились... императрицами, они вплоть до Хирохито, то есть до предпоследнего императора, были в большинстве своем из одной семьи Фудзивара. То есть вот это тоже очень любопытная такая деталь. И только практически вот нынешний император Хирохито, он... изменил эту систему.
Предыдущий Хирохито?
Нет, изменил Акихито.
Акихито, не
да,
Хирохито.
Потому что его жена простолюдинка, и это, в общем, было, можно считать, что, то есть это действительно было впервые в истории императорского рода.
Вообще, Хирохито, он ведь правил с 26-го до 89-го года.
Да.
То есть практически весь 20 век
это правило
прошел...
Вот
Япония при молодом Хирохито и Япония, которую оставил Хирохито после себя, она чем различалась, с точки зрения государственного устройства? Или изменений никаких?
Ну как же. Самое главное, кардинальные изменения произошли после 45-го года, после капитуляции Японии и после американской оккупации. И, по сути, появилось, скажем так, появился парламент, то есть можно говорить, что это своего рода такая конституционная монархия. Есть премьер-министр и есть император. Вот,
и этот премьер-министр, в отличие от предыдущих управителей, он уже не родственник.
Нет, он уже не родственник, это совершенно это новые люди, скажем так, нового происхождения. Хотя не совсем, потому что в основном это представители тех родов. Во всяком случае, многие, которые еще в 1868 году совершили Мэйдзи-син, революцию Мэйдзи, буржуазную революцию. И вот, в частности, вчера, например, по...
Извините, это неожиданная история. Сейчас мы наведем порядок с этим. Все, я прошу прощения, продолжайте. Екатерина Симонова-Гудзенко, заведующая кафедрой истории и культуры Японии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Мы в прямом эфире.
И вот вчера, например, по телевидению был небольшой сюжет о том, что впервые князь Тадахиро Симадзу принял поверенного, по-моему, поверенного в делах России, вот в Кагосима на острове Кюсю. Связано это с тем, что вчера было 125 лет со дня визита наследника русского престола Николая II, будущего Николая II в Японию. Вот это было впервые, что, то есть как бы титулов не существует по Конституции. Не существует как бы вот этой системы, аристократии не существует. Но, тем не менее, каждые, по-моему, 5 лет или, да, по-моему, 5 или 10 лет выходят справочники. Во-первых, существует клуб, ну, условно говоря, клуб аристократии, где до сих пор потомки князей, потомки графов, баронов и так далее, они продолжают как бы общаться и выпускают вот такой, ну, не знаю, как его назвать, справочник по такой, по генеалогии родов, кто вот на момент издания справочника чем занимается, у кого там кто родился, что и как. То есть вот такие биографические, вот правильно будет, биографические справочники. То есть формально вроде как бы и нет аристократии, но она вроде как бы и есть.
Но вот они когда собираются, это исключительно генеалогические разговоры, или можно говорить о том, что они влияют на реальную жизнь Японии?
Ой, ну они совсем другие уже. Но это нужно, понимаете, смотреть более как бы детально и смотреть каждый род детально. Но сейчас уже мы не можем сказать, что вот там князь тот же Симадзу, он это один из, так сказать, родов, которые совершили Мэйчи и Син, революцию Мэйчи. Но мы не можем, что он вот сейчас играет какую-то решающую политическую роль. Но я просто не знаю, он вполне, возможно, какой-то ведущий бизнесмен или что-то такое, но это нужно каждого просто рассматривать индивидуально, хотя бы взяв в руки этот справочник.
Но вот, например, возвращаясь к Хирохи, то ведь у него же было много детей. Один из них теперь тот самый Акихито, который дал нам повод для этого разговора, а остальные?
Ну, у него, во-первых, Акихито, он старший сын. Он, по-моему, значит, сначала было 3 или 2 сестры, потом Акихито.
А у них обязательно по мужской линии?
Только по мужской. В связи с этим и была большая проблема еще 10 лет назад, когда у нынешнего наследного принца Нарухито была только девочка, ей больше не было, ну и до сих пор больше нет детей, только вот принцесса Айко. И очень обсуждался, так сказать, широко обсуждался вопрос в прессе, во всяком случае, но предположительно и внутри дворцового ведомства, то есть не предположительно, а точно внутри дворцового ведомства, и даже как бы думали, что, и обсуждали, ставить ли этот вопрос в парламенте, о том, чтобы менять систему наследования. Но так случилось, что у второго сына Хирохито, у принца... Ой, забыл.
Йоси.
Йосихито.
Да-да-да.
Нет, у принцев вот Фумихито.
Вот это, кстати, отдельная история. А почему их по-разному называют? У них одно имя и второе имя есть? Там...
Ну, вообще могло, может быть, не только одно, ну, второе, может быть, Акихито, и третье, это и пятое, и десятое.
Принц Цугу. Он же, это же один человек.
Ну да, а вот, не дай бог, он помрет, он станет государь Хейсей.
Ой.
Да. По названию эры правления. Да.
Екатерина Симонова-Гудзенко. Это программа «Хроники». Прямо сейчас новости, потом продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 13 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Екатерина Симонова-Гудзенко, заведующая кафедрой истории и культуры Японии в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета. Прямой эфир. Можно звонить по телефону, присоединяться к разговору через СМС-портал или через Телеграм. В Телеграм, я помню, напомню, надо писать пользователю «Говорит МСК-бот». Мы... В первой части программы перед новостями даже заговорились немного о том, как называют, по-разному называют японских императоров. Вот тот же Хирохито, он же император Сёва. И сколько таких имен может быть?
Ну, имен может быть много, я даже затрудняюсь сказать, сколько их может быть, но существует как бы домашнее имя, а потом... в возрасте 13-14 лет мальчику могут дать другое имя, когда он его провозглашает. Но в нашем случае наследным принцем он получает тоже вот, другое имя. А когда он... ну, как правило, вот это имя наследного принца, оно... Да нет, пожалуй, на троне он получает, когда он восходит на трон, он получает, чаще получает еще одно имя. И когда начинает, он восходит на трон, начинается новая эра правления. Ну, раньше, как бы, до 20 века, скажем так, во время правления одного императора названия эр правления могли меняться в зависимости, ну, чаще всего это происходило, если на страну обрушивались какие-то бедствия в виде там, засухи или эпидемии. Ну, как правило, природные есть бедствия, чтобы вот, как бы, вот эту негативную как бы силу справиться с этой негативной силой, одним из способов было в провозглашение нового, новое правление, нового названия. Но вот уже как бы в наше время, ну, скажем, близкое к нам время, во всяком случае, Хирохито, который был на троне с 26 года по 89-й, эра его правления называлась на всем протяжении одинаково. Это эпоха Сёва. Так, когда же вступил на трон Акихито, то эра правления получила название Хейсей. Император после смерти называется, ну, это китайская традиция, он называется по имени эры правления. То есть император Сёва, вот, не дай бог, не станет Акихито, будет император Хейсей.
Угу.
Ну, это один и тот же, так сказать, человек.
Понятно. Теперь еще одна история. Ведь мы тоже уже упоминали, что у Хирохито было два сына.
Этот, ну, почему
старший
было?
Ну, да,
у
него есть, да,
два сына. Старший Нарухито и Фумихито, второй сын. И третий у Хирохито дочка Саяко. Вот. И вот... У второго сына трое детей и младший мальчик, который является прямым как бы претендентом на трон.
Нарухито.
Ну, сначала Нарухито, а потом, когда Нарухито...
Нет, подождите, мы с вами запутались сейчас. Нет. В этих императорах японских. Давайте, смотрите, я возвращаюсь к тому, который умер в 89-м году. У него ведь два сына.
У него два сына.
Нынешний император И еще его младший брат.
Да.
Да, который тоже, в общем, в годах, мягко говоря, но он моложе на 2 года его. То есть ему около 80 тоже лет.
Почему на 2? Ну, разве надо на 5 лет?
Ну на 5, пусть на несколько лет моложе, да. А он уже не будет императором никак?
Нет.
Это тоже установлено
это
правилами?
Это установлено, да. То есть, в принципе, передается от отца к сыну. Но может быть и, так сказать, мальчику из, как бы, даже не только от брата, но и из другой ветви, если нет прямых потомков. Почему и до тех пор, пока у Фумихито не родился мальчик, почему было очень, так сказать, много обсуждений и стоял вопрос об изменении закона о системе наследования? Потому что, как бы, ну, так получалось, что практически вот в императорской семье были одни девочки, и наследника не было. Ну, вот, к счастью, родился мальчик, которого зовут Хисахито, и этот вопрос как бы решился.
Значит, давайте, вот каким образом, когда два мальчика выбирают старшего...
Всегда старший.
И младший таким образом теряет практически любой шанс, как правило.
Ну да. Ну, в принципе, да. В принципе, да.
Шанс появляется только у детей младшего, если у детей, среди детей старшего будут только девочки. Вот примерно такая какая-то история
условно,
получается.
Условно, да.
Да, теперь Акихито, которому тоже, в общем, много лет сейчас,
ну,
у него
как,
двое
много.
Детей.
Акихито у него, вы про кого? Тот, который сегодняшний?
Да, действующий.
Действующий император, у него трое детей. Да. У него 2 сына и дочь. Но дочь, как бы, она вышла замуж, вышла замуж за простого человека, простолюдина, и потеряла вообще статус императорской принцессы. Это тоже по закону.
Ну да.
Вот, и теперь она просто Саяко Курода по фамилии своего мужа. Вот.
И в этой семье как бы уже не учитывается. Дальше, теперь у него есть двое детей.
Да,
ну,
двое сыновей. Два сына.
Двое сыновей,
двое
да.
Сыновей.
Кто из них придет, когда Акихито...
Старший сын Нарухито, который является наследным принцем. Он, я сейчас не помню, но он наследный принц, ну, как бы уже довольно давно провозглашен наследным принцем.
Ну, вот то, что я вижу, сейчас его провозгласили практически, когда его дед, получается, умер. В 89-м году.
Нарухито?
Да.
Да, но провозгласил поздно же. Акихито взошел на трон, ему около 60 лет было. Так как сейчас Нарухито, ему тоже 56, что ли.
И уже сейчас понимают, что наследным принцем при нынешнем уже будет...
Вот этот мальчик будет его племянник.
Его племянник. Потому
да,
что у него нет детей.
У него есть дочка.
Ну, дочка только,
сыновей.
Да. Все. И поэтому уже совершенно точно, даже, ну, все же может быть, в принципе, и в 56 лет может появиться наследник.
Ну,
вряд ли. Но все равно Хисахито.
Да. Да. Нет, вот, вряд ли будет наследник. Во-первых, раньше такие, то есть в более ранней истории такие случаи были сплошь и рядом, потому что была полигамия, то есть были несколько жен, наложниц, и разные, как бы, и могли, как бы, наследным принцем мог стать не обязательно, то есть если не было сына, то мог стать сын наложницы. То, что стало, ну вот, ближайший к нам, по-моему, случай, это император Мэйджи. У императрицы Мэйджи не было своих детей, но у императора было много детей. И поэтому один из них, вот следующий император Тайшо, он был сыном наложницы. Но с Хирохито браки моногамные. И как бы в этом случае, конечно, выбор ограничен.
Тут еще нас спрашивают, а как правильно ударять? Существует какое-то правило?
Вы знаете, это самое сложное, я поэтому все время и путаюсь, потому что одни говорят так, другие говорят так. Ну, когда я училась, нас учили, что в японском языке нет ударений. Ну, на самом деле, они, конечно, есть. Но вот говорят и Хирохито, и там Нарухито, и Нарухито, и вот.
То есть какого-то единого правила нет.
Вот.
Пут-пут нас возвращает к Второй мировой войне. Он спрашивает, вот вы же говорили о том, что действующий император во многом это скорее символ государства, чем практик. Но кто реально тогда руководил войной? Ведь император, у него было звание, он был верховный главнокомандующий.
Нет, символ, понимаете, но Хирохито вообще фигура, и личность, ну, неординарная, скажем так. И, ну, достаточно сказать, что, по-моему, в воспоминаниях МакАртура, когда он есть такой небольшой кусок про то, как он увидел впервые Хирохито, и насколько Хирохито его поразил. Он, если посмотреть на фотографии, он был очень небольшого роста. Ну, а МакАртур написал, я встретил настоящего английского джентльмена. То есть он был уже не, ну, как бы сказать, не совсем японский император. То есть он очень ревностно... Нет, наверное, это не совсем правильное слово, но добросовестно исполнял все возложенные на него обязанности. Но при этом он был, во-первых, он был, так сказать, образованный человек, причем образованный вполне не только по дальневосточным правилам, но вполне, так сказать, европейски образованный. Он был биолог, ну, так, специалист, по-моему, это называется ихтиолог, специалист по вот всяким мелким животным морским. И он до последних, так сказать, до последнего своих дней он занимался ихтиологией. Несколько его открытий, они, так сказать, носят его имя. Поэтому он даже в том, как он воспитал своих детей, в том, что в результате они смогли, ну, я считаю, что это с помощью Хирохито, Кихито смог преодолеть сопротивление дворцового ведомства в вопросе, так сказать, выбора своей жены, что это простолюдинка, да, все это, мне кажется, во многом заслуга Хирохито. Он был, ну, на мой взгляд, незаурядным человеком.
И... Все-таки как незаурядный человек и как генералиссимус японских войск, он руководил войсками?
Вы знаете, я не могу сказать, но я как бы не специалист в военной истории, нужно смотреть. Но я не думаю, что он руководил войсками, у меня большое сомнение. А вот то, что в конце, когда как бы Япония капитулировала, и всю тяжесть и нагрузку этой, в общем-то, тяжелой для страны, морального поражения взял на себя Хирохито, это и императорская семья, это бесспорно. Потому что, ну, это же известный факт, что японские солдаты не верили, что они что страна капитулирует. И известны случаи, когда в 70-х годах 20 века где-то там в джунглях, то ли на Яве, по-моему, на Яве, или на Бали, по-моему, на Яве, обнаружили, так сказать, часового, который охранял там какой-то военный склад или что-то такое. И этого старика встречали в Японии с почестями. Так вот, в 45-м году члены императорской фамилии разъехались по, как бы, по военным соединениям японским, где в буквальном смысле на пальцах объясняли, что Япония капитулировала, что надо сложить оружие. И вот эту сторону взяла на себя императорская семья. Насколько я просто я не думаю, что он руководил.
Подождите, то есть и вот на этом они и потеряли свою божественность, ведь именно тогда он заявил о том, что все мы не божества.
Ну, как бы уже то, что он выступил по радио, это означало, что он, так сказать, признает свою вот человеческую сущность.
Ну, а вообще, на самом деле, вот в 46-м году ведь наверняка кто-то пытался заставить, чтобы он тоже отвечал за то, ну, за то, что называлось
Но
Второй мировой войной.
Ну, это не только в 46-м.
Но он ведь остался императором.
Ну, во-первых, это было не только в 46-м году. Это было и потом позже несколько раз эти поднимались. Этот вопрос поднимался. Это очень такая была острая проблема. Но дело в том, что как бы по японской конституции император как бы является таким стержнем японской государственности, японской нации. А во всяком случае в 20 веке и в первой половине 20 века вот, в 50-х, в 60-х годах, ну, трудно себе представить, чтобы императорская династия вдруг там отреклась или что-то. То есть это невозможно, это в голове не укладывается. И каким-то образом это сумели объяснить штабу оккупационных сил американских. Но мы между собой, вот, специалисты, мы считаем, что японцы хитро обвели вокруг пальца американцев, потому что хоть и японский император провозглашен символом нации, и об этом, кстати, говорил Акихито в своем вот последнем выступлении, тем не менее в Конституции 8 первых статей Конституции посвящены именно императору. Его как бы отсутствие его функций, если хотите. На самом деле все так сформулировано, что вроде бы он вот не имеет права назначить премьер-министра, но в то же время ему приносят на утверждение имя каждого нового премьер-министра. То есть вдруг он возьмет и взбрыкнет. Ну, например, такого не было, но... Или, во всяком случае, мы не знаем, что такое было. Вот. Или там, что он обязан принимать аккредитацию всех послов. Или еще какие-то там есть отдельные пункты. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, это не очень неоднозначная ситуация.
Я смотрю сейчас как раз на фотографию, на которой Хирохито и генерал МакАртур. Действительно, то есть, ну, это на голову как минимум разница в росте между двумя людьми. Они стоят прямо, и это очень хорошо видно. 7373948, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединятся сейчас. 7373948. Это телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Скажите, пожалуйста... Вот в Японии две религии, насколько сантаистская и буддистская. Какая превалирует? И еще маленький вопрос. В какие-то времена в Японии император был как бы в тени, а правил какой-то князь. И это было долгое время. Спасибо.
Спасибо.
Значит, насчет религии, это вопрос опять, как все с Японией, очень сложно. В Японии, наверное, можно найти все религии, которые существуют сегодня в мире, включая и ислам. Хотя исповедующих ислам по статистике немного, их 40 тысяч насчитывается, но тем не менее. Как сказал один американский, крупный американский религиовед Алан Граппорт, религиозный феномен японский он назвал как combinative religion. То есть мы, в принципе, не можем отделить синто и буддизм. Да и когда считают приверженность японцев, скажем так, адептов буддийских и синтоистских, получается, как правило, дважды просчитанное население Японии. Поэтому трудно сказать, кого больше. Для них синто — это их мировоззрение. Я бы так сказала, хотя и буддизм тоже. Но это сложный отдельный вопрос. Во всяком случае, их разделять практически нельзя. И второе — князь. Князь, да. Это... мне кажется, это вопрос перевода, потому что то, что я в самом начале передачи говорила о таком дуальном правлении, что всегда было две фигуры во главе государства: император, и рядом с ним либо соправитель, условно скажем, да, либо начиная с где-то с 13 века, рядом появляется, условно скажем, военный правитель сёгун. Видимо, сёгуна переводят как князь. Мне так кажется.
Дальше. Пут-Пут спрашивает через телеграм. А на сегодня отношение к императору, оно каково? Японцы его боготворят. Как относятся?
Не знаю. Мне кажется, с большим уважением. Относятся, именно с огромным уважением. Но император и все его поведение, все оно уважение, и все время он не дает поводов, чтобы не дает поводов к разочарованию, скажем так. После землетрясения 2011 года, после Фукусимы, он выступил, он не уехал из Токио, хотя очень многие люди уезжали, поскольку было сравнительно недалеко проблему Фукусимы. И он выступил, что у нас с народом, что у нас несчастье, мы должны это несчастье преодолеть. Он... за время своего правления практически посетил все префектуры японские, что тоже немаловажно. В общем, много чего можно сказать, но с уважением.
И последний тогда вопрос, у нас меньше минуты осталось. Все равно напрашивается сравнение с британской историей. Или это сравнивать нельзя? Положение императорской семьи или королевской семьи Великобритании – это похожая история?
В чем-то похоже, в чем-то нет.
В чем различие?
Во-первых, британская королевская семья не столько времени на троне, а во-вторых, они более открыты для прессы, для, так сказать, обсуждения. Японцы все-таки очень закрыты.
Екатерина Симонова-Гудзенко, заведующая кафедрой истории и культуры Японии в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета, была сегодня гостьей программы «Хроники». Екатерина Кирилловна, я благодарю вас. Спасибо.